«Путеводитель. Города и страны» с Евгенией Ионкиной.
Здравствуйте.
И Семеном Чайкой.
Ну, привет.
Радиозвезда в Узбекистане, в одном из древнейших городов мира. Можно сказать, в сердце Великого Шелкового Пути. В городе Самарканд.
Да. Ну, самое главное, вот это название, оно у меня лично с детства, опять же, вызывает самые приятные, самые теплые
восточная
ощущения.
Сказка сразу,
сказка,
да?
Сказка, да, пахлава, вот это все, шербет, опять же, халва, Самарканд.
Наш путеводитель Полина Любимова, искусствовед, специалист по культуре и искусству стран ислама. Полина, здравствуйте.
Добрый день, дорогие друзья.
Самарканд. Давайте начнем с истории этого чудеснейшего города. Когда возник, как назывался, что означает современное название? Вам слово, Полина.
Спасибо огромное. Дорогие друзья, действительно, мы с вами сегодня поговорим об одном из самых удивительных городов Центральной Азии, о городе, который описан различными знаменитыми путешественниками, который фигурирует в массе исторических источников, городе, который всегда притягивал любителей красоты, культуры, истории, и который до сих пор манит всех нас. Город этот сложился, конечно, древнее и раньше, чем первые упоминания об этом городе, но давайте все-таки за некую отметку возьмем первое упоминание. Самарканд — это 8 век до нашей эры. По сути, Самарканд — ровесник Рима, Нанкина и даже старше Константинополя, знаменитого Стамбула, который считается, ну, тоже одним из, в общем, древнейших таких ярких городов мира. Кстати, само слово «Самарканд» очень интересного происхождения, действительно, вот такое сладостное на языке, да, перебирание слогов «Самарканд». Оно нас вводит даже, наверное, в какое-то гипнотическое такое действие. На самом деле в основе слова «Самарканд» лежат два корня. Слово это происходит из сагдийского языка. О языке и о государстве Согд мы еще обязательно поговорим. Но в основе лежит два корня. «Самара» — камень, скала, и слово «канд», которое лучше нам известно, наверное, в модификации «кент», «форт», «город». Ну, то есть «город на камне» или «город на скале». В античности, кстати, вот это слово сагдийское «самарканд» преобразовалось в такое еще более певучее слово «мараканда». Тюрки называли его «семиз-кент», а китайцы «Симисекан». В целом все вот эти названия и всякие впоследствии названия, которые использовали арабы, уже варьируются вокруг смысла «тучный город», «жирный город», «богатое поселение», что, безусловно, подчеркивал, опять же, статус этого города в системе не только Шелкового пути, главной, да, торговой артерии Средневековья, но и в целом вообще внутри политической системы координат Евразии.
Вы сказали Согдиана, да? Это вот древнее государство. Что это было за государство такое?
Да, государство интереснейшее. Государство Согдиана или Согд – это огромная страна, которая занимала территорию частично современного Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, и в целом Согдиана занимала такое центральное место в системе Шелкового пути. Согдийцы, ираноязычный народ, занимались торговлей и, в принципе, переходя со своими караванами с запада на восток, с востока на запад, переносили не только там шелка, специи и другие знаменитые товары, которыми, в общем, торговали на пути, но и всякие истории, сказки, фольклор, то есть были такими, ну, скажем, трендсеттерами и инфлюенсерами своего времени. Согдиана, к сожалению, пришла в упадок после арабского завоевания Центральной Азии. Арабы в 8 веке очень активно занимались экспансией этих территорий, таким образом продвигаясь со стороны Ирана, да, и распространяя ислам по данным территориям. Но в целом вот доисламская Центральная Азия, сагдийская, это великолепный культурный феномен, представленный замечательными росписями в этих центральноазиатских городах, пластикой мелкой. Ну и вообще, если вы путешествуете по Центральной Азии, обязательно посещайте археологические памятники, потому что сагдийская археология считается одной из самых таких сложных и интересных в мире.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Полина, вы сказали, что изначально город назывался Мараканда. А когда он стал называться Самаркандом?
Не совсем так. Мараканда – это античное переложение слова «Самарканд». Собственно, Самаркандом его называли сагдийцы, видимо, вот в те же века, 8-7, когда, в принципе, этот город появляется. Именно так он фигурирует в письменных источниках. Но стоит отметить, что помимо слова «Самарканд», относительно этой местности существует еще одно очень такое важное название. Это название «Афрасиаб». Именно этим словом назывались самые древние такие укрепленные поселения на территории Самарканда. «Афрасиаб» — слово тоже связанное с древней вообще иранской мифологией, с древним иранским эпосом. И считается, что таким именем назывался один из таких полулегендарных, полумифических царей Центральной Азии. Он фигурирует, по крайней мере, там, в эпосе Шахнаме. То есть руины Афрасиаба сегодня можно увидеть практически в центре Самарканда. Они археологический памятник, они законсервированы. И музей Афрасиаба, конечно, нужно тоже обязательно посетить, чтобы как раз увидеть вот эту замечательную доисламскую центральноазиатскую живопись, которая забилует изображениями там, купцов самых разных точек мира, которые попадали сюда, в Афрасиаб, Самарканд, ко двору местного правителя, не только встретиться и поговорить о торговых делах, но и поразиться красоте города.
Полин, правильно ли я понимаю, что название Самарканд ни разу, никогда не менялось? Ни в советское время, ни в постсоветское время. Вот как с 8 века до нашей эры.
До нашей эры, да.
Город появился, так он и называется Самарканд.
Ну, просто, видимо, трак Мараканд. Это
нет,
вот
это уже переложение
этого, да,
других
переложение,
языков.
Да, да,
а само название Самарканд было и остается прежним.
В целом, да, если мы не будем считать тех имен, которые давали городу внешние захватчики или различные там, путешественники, да, купцы из дальних стран, в целом, да, можно сказать, что это слово практически 3000 лет непреложно.
Но это не рекорд мировой ли? Да, по названию?
Ну, может быть, Иерихон сравнился бы с ним.
Ну, Иерихон-то да.
Да. Но в целом, действительно, да, это делает его одним из древнейших городов мира, безусловно.
Ну вот, кстати, вы заговорили о великих полководцах и путешественниках. Это кто завоевывал Самарканд в свое время и какие путешественники там побывали великие?
Это отдельная большая тема, действительно, потому что в целом Самарканд всегда был таким лакомым кусочком для всех завоевателей, которые пытались перекраивать границы государств не только в Центральной Азии, но и вообще во всей, наверное, Евразии. Если говорить о самых таких мощных и крупных фигурах, конечно, первым мы вспомним Александра Македонского, который в 329 году захватывает Самарканд. Ну, собственно, вот это слово «Мараканда» мы и знаем благодаря вот этим, в том числе, событиям. Хотя еще Геродот упоминал этот город. В принципе, все завоеватели, которые, как я уже говорила, да, пытались распространять свое влияние в Центральной Азии, это всякие ираноязычные народы, там ифталиты, например, включали Самарканд в свои владения. В 8 веке, мы уже вспоминали, приходят арабы, которые в Центральной Азии очень-очень активно совершали действия военной экспансии. Впоследствии тюркский каганат порывался включить Самарканд в свои владения и, в общем-то, ненадолго включил. В 9 веке это была уже такая исламская иранская династия Саманидов, потом тюркская династия Караханидов. В общем, вообще вот это время между 9 и 13 веком, время таких постоянных набегов на Самарканд, династии менялись, не было каких-то больших ярких там персон, но в 13 веке появился Чингисхан, который проходит косой по Ближнему Востоку. И вообще от монголов Центральная Азия, государства Ближнего Востока пострадали, конечно, куда страшнее, чем мы. Мы все-таки сидели где-то наверху на севере, до нас было сложнее дойти, а вот эти земли пострадали весьма и весьма. И Чингисхан, в принципе, разрушил полностью Афрасиаб, который там еле-еле после арабов как-то пытался удержаться на плаву. И, конечно, в конце XIV века, ну, это было скорее не завоевание, а все-таки возрождение, да, такой мощной фигурой станет Амир Тимур, великий Тамерлан, который, собственно, будет вообще Самарканд отстраивать заново, и об этом мы сейчас тоже поговорим. А путешественники великие, разумеется, на протяжении всей истории Самарканда сюда заглядывали, и если говорить о самых известных, ну, стоит упомянуть Марко Поло, например, знаменитого венецианского путешественника-исследователя, да, который в XIII веке здесь побывал, оставил замечательное описание Востока, включая Самарканд. И, кстати, благодаря, в общем, его записям о культуре, о торговле в этом городе, европейцы намного больше узнали о том, как, ну, скажем, делать торговый бизнес с Востоком. Ну и, конечно, чудеса, опять же, Центральной Азии предстали для них под его пером.
Полина, можно я вас прерву? Мы продолжим буквально через небольшую паузу.
— «Путеводитель» на радио «Звезда».
Сегодня мы в одном из древнейших городов мира, в городе Самарканде. Наш путеводитель Полина Любимова, искусствовед, специалист по культуре и искусству стран ислама. Полина, продолжаем про путешественников, которые посещали Самарканд.
Да, друзья, мы начали говорить о тех странниках, которые оставили богатое наследие записей и описаний Самарканда. Вспомнили Марко Поло, еще один известный путешественник уже 14 века, арабского происхождения, посетивший Самарканд. Это Ибн Баттута. Он тоже оставил обширные описания своих путешествий по мусульманскому миру и за его пределами, и описывал Самарканд как важнейший культурный и торговый центр. В 15 веке в Самарканд добрался наш купец и путешественник Афанасий Никитин, который совершал поездку в Индию через как раз Персию и Центральную Азию, и Самарканд он тоже описывал как такой один из самых значимых вообще городов на его пути. В новом времени, в 19 веке, российский географ и путешественник Петр Петрович Семенов Тяньшанский тоже исследовал Центральную Азию, побывал в Самарканде. И, конечно, я не могу не упомянуть Василия Васильевича Верещагина, да, русского живописца, баталиста, который, ну, не был путешественником, но в Самарканд он попал во время, да, самаркандской кампании военной по сути, присоединению Туркестанского края. И будучи художником с очень наточенным таким этнографическим, фотографическим глазом, он оставил потрясающие живописные произведения, показывающие Самарканд, его жителей, глядя на которые ты вот правда полностью проникаешься атмосферой, которая в XIX веке царила в городе. Правда, стоит сказать, что, наверное, Самарканд — это такой вечный город, и атмосфера XIX века, с которой встретился Василий Васильевич, вполне могла напоминать атмосферу еще там века 15-го, когда Самарканд расцветал как никогда.
Полин, у меня вот такой вопрос. А что из себя представлял Самарканд именно во времена правления империи Тимуридов, великого Тамерлана?
Да, это было особое время для города. Ну, стоит начать с того, что, в принципе, Самарканд был столицей империи Тимуридов во времена правления Тамерлана. Потом впоследствии еще одной столицей стал Герат, но именно для мира Тимура Самарканд был таким городом, помощником на пути его великих преобразований. Империя Тимуридов была гигантским государством. Я всем советую сейчас найти карту этой империи, просто чтобы представить, столицей какого огромного организма был замечательный Самарканд. В принципе, эпоха Тимуридов — это время такого ренессанса, вот после завершения монгольского владычества на Ближнем Востоке, время такого масштабного строительства, расцвета суфийской поэзии, расцвета реалистической живописи, математики, астрономии. И, конечно, Самарканд был центром этих процессов, и, безусловно, в его памятниках, в его архитектуре отразились вот эти потрясающие преобразования эпохи. Для самаркандских памятников эпохи Тимуридов характерна особая помпезность, пышность, монументальность, совершенно невероятные размеры. Да? Вот самой ранней такой важной постройкой Тимура в городе является мечеть Биби-Ханум или Масджиди-Джами, которая возводилась на рубеже 14 и 15 века, сразу после похода Амира Тимура в Индию. То есть она являлась такой, по сути, мечетью победы, да, мечетью, возведенной после очень успешной военной кампании. И это была колоссальная, абсолютно архитектурная форма с высотой куполов более там 40 метров, с огромным внутренним двором, в котором одновременно могли молиться там 10 тысяч человек, вот с теми самыми знаменитыми бирюзовыми куполами, покрытыми этим классическим тимуридским изразцом бирюзово-лазурно-темно-коричневого-бежеватого цвета. И помимо мечети Биби-Ханум, конечно, сегодня в Самарканде о времени Тимура напоминают его знаменитый мавзолей Гур-Эмир, да, или гробница Эмира, если мы дословно переведем это слово, возведенное уже в 1403 году. И Гур-Эмир стал тоже таким очень символичным памятником своей эпохи, опять же, с вот этими неизменными бирюзовыми куполами. Кстати, именно Гур-Эмир повлиял на, впоследствии на облик Петербургской соборной мечети. Там практически процитирован тот самый главный центральный купол, маленькие купола на минаретах и большая такая входная арка, портал, ведущая на территорию комплекса Гуры-Мир, которая тоже практически один в один скопирована в Санкт-Петербурге.
Да, хочу напомнить, что слушаете вы «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Сегодня мы в Самарканде. Я для тех, кто пока еще не открыл карту державы Тимура, я открыл эту карту. И, честно говоря, я в шоке. Я в шоке. Я поэтому сейчас просто назову несколько городов, извините, да, которые входили в державу Тимура. Ну, понятно, Самарканд — это столица. Багдад, Герат, Кабул, Пешавар, Дели. На секундочку, это уже у нас Индия пошла. Колоссальные размеры. От Черного моря, захватывая Каспийское, Персидский залив, Аравийское море. Вот это да.
Да.
И Самарканд был столицей.
По сути, культурным центром, да.
Полин, по поводу мечети Биби-Ханым. Расскажите о жене Тимура. Почему?
Ой, на самом деле, да, вокруг этой мечети существует масса красивых легенд, но, как правило, когда ты начинаешь их сопоставлять с реальными хронологическими отбивками, там все не очень мэтчится. Вот, поэтому все-таки я не любитель рассказывать такие сказки, хотя их, безусловно, все гиды расскажут.
Но Биби-Ханым была женой Амира Тимура?
Ну, у него была не одна жена.
Я, да, но одной из жен, да, так скажем.
Правильно. Ну, скорее всего, да. Ну, была, разумеется, да. Но насколько она лично связана со строительством...
Это большой вопрос.
Хороший, красивый вопрос, да.
Хорошо, у меня следующий вопрос по поводу мавзолея Амира Тимура.
Да, Гуры-Мира.
Да, скажите, если это мавзолей, значит, там...
Там кто-то лежит.
Там должен кто-то лежать. Там кто-то лежит?
Там лежит кто-то, там лежит Амир Тимур, если мы будем доверять,
да?
этому
А-а-а.
Месту. Да, но когда, например, гости Самарканда попадают в подкупольное пространство Гуры-Мира, они видят сразу же в интерьере такие саркофаги. Вот в самих саркофагах никто не лежит, потому что по исламской традиции захоронение обязательно должно совершаться в земле. То есть кто-то лежит под Гуры-Миром, по сути, да, прямо в земле, под вот этими каменными саркофагами. Все знают наверняка историю о том, что 21 июня 41 года, да, были проведены работы по исследованию останков Тимура. Там ученые обнаружили, что на черепе даже сохранились остатки волос, там определили возможность восстановить довольно точный портретный облик завоевателя. Вот. Ну и, в общем, опять же, любители всяких эзотерических теорий очень четко сопоставляют эту дату с мировыми событиями. Насколько они связаны, опять же, судить, наверное, не нам. Вот. Но то, что действительно в советское время останки Тимура были исследованы, это совершенно точно. Ну и, соответственно, они впоследствии были перезахоронены снова. Так что мавзолей остается мавзолеем.
Еще о могилах один вопрос. Могила библейского пророка Даниила. Говорят, есть в Самарканде.
Да, под огромным, длиннющим абсолютно, опять же, саркофагом. Это скорее такая тоже бродячая фольклорная история, потому что если начать считать могилы пророка Даниила, пророка Нуха, не знаю, всякие камни-следовики, на которые ступала там копыта какого-нибудь там, не знаю, Тимура, Чингисхана, там, коня пророка Мухаммада, можно будет насчитать их десятки. Практически в каждой мусульманской стране есть обязательно какая-нибудь там пещера, в которой там прятались спящие отроки и так далее, и так далее. Это такой, скорее, разряд, да, местного фольклора, потому что вообще, ну, есть ислам классический, канонический, да, а есть так называемый народный ислам, который рождает многочисленные вот подобные вещи, типа могилы там пророков, которые на деле, в общем, множится и множится.
Но согласитесь, красиво.
Красиво.
Все равно,
ну, конечно, красиво. Ничего не скажешь, да. Вот. Я говорю, а когда еще там показывают на месте вот этот длиннющий огромный кинотав и рассказывают историю о том, что пророк растет, в общем, да, и поэтому кинотав приходится увеличивать с каждым годом, ну, снова становится очень весело и хорошо.
Путеводитель. Города и страны с Евгенией Ионкиной и Семеном Чайкой.
«Радиозвезда» в Самарканде. Наш путеводитель Полина Любимова, искусствовед, специалист по культуре и искусству стран ислама. Мы выяснили, что Самарканд был в свое время столицей древней Согдианы, столицей империи Тимуридов. Да. И, кстати, Самарканд был также столицей узбекской ССР. Непродолжительная, маленькая, там всего 5 лет, но был. Сейчас нет. Не столица Узбекистана, но, тем не менее, великий город.
Может быть, именно потому, что он город древний, как музей, его перестали считать столицей так, чтобы там меньше было, ну, каких-то таких вот нововведений.
Полина очень лихо развеивает всевозможные мифы.
Прямо на ходу.
Да. Вот, Полин, у меня вопрос. А каталог звездного неба, составленный внуком Амира Тимура Улугбеком, сохранился?
Или это тоже миф?
Во, отличный вопрос. На самом деле, сам каталог звездного неба, составленный действительно внуком Амира Тимура Улугбеком, существовал, был написан и сохранился в различных манускриптах, которые были созданы, конечно, в более поздние времена, чем был создан оригинал, но сохранился даже будучи переведенным на разные другие языки. В принципе, стал основой для многих последующих астрономических исследований и работ. Если чуть больше говорить о том самом каталоге звездного неба, назывался он Гурганским зиджем, и издали его записали в 1437 году. В основу этого каталога лег Альмагест Птолемея, и при этом этот зидж, или звездный каталог Улугбека, в принципе, пересмотрел Альмагест и добавил туда множество новых данных. В частности, там более 1000 звезд было описано в этом каталоге, они были разбиты по 38 созвездиям, были даны их точные координаты, и, в принципе, это вообще был один из самых точных астрономических каталогов на момент 15 века, который оказал очень большое влияние на астрономию как на Востоке, так и на Западе.
Но сейчас его можно увидеть?
Его можно увидеть в более поздних, ну, соответственно, вариантах, да, в более поздних переписях, да.
Где хотя бы вот позднее издание этого каталога? В обсерватории Улугбека, которая открыта, наверное, для посещения?
Сегодня само здание обсерватории – это уже такая более поздняя реконструкция на тему. Да, безусловно, она имеет музейную экспозицию, которая рассказывает об исследованиях Улугбека, о Гурганском зидже. Но вот что настоящего можно увидеть сегодня на этой территории – это очень интересные подземные части обсерватории, где сохранились такие, по сути, углубления, в которые уходил когда-то прибор. Секстант, которым пользовался Улугбек и его коллеги, это квадрант, которым измеряют высоту Солнца и других космических объектов над горизонтом. И именно эту часть подземную сегодня можно увидеть.
Итак, если можно коротко, основные объекты, которые стоит увидеть в Самарканде туристу. Понятно, что соборная мечеть. Да, Биби-Ханым, хотя бы коротко у нас. Уже не рассказывай о них.
Сейчас постараюсь очень коротко, да.
Если можно, Полин.
Да, конечно. Мы уже с вами вспомнили Биби-Ханым, мавзолей Гур-и-Мир, конечно, главную площадь города Регистан, на которой находятся три медресе. Медресе Улугбека, медресе Теля-Кари, медресе Шардор. Разумеется, обсерваторию Улугбека, ну и, конечно, особый абсолютно мемориальный комплекс Шахи-Зинда, который мы еще с вами не вспоминали, но это удивительный тоже архитектурный ансамбль 14-15 века, где находятся захоронения Караханидской и Тимуридской знати. Так как Шахи-Зинда возникла на месте, опять же, древнего Афрасиаба, по сути, этот комплекс отражает сегодня почти 25-вековую историю Самарканда.
Это там ступени грешников находятся?
Там, да-да-да, и вообще Шахи-Зинда – это место, которое там, в советское время, когда было невозможно, например, мусульманам совершать хадж, да, настоящий, правильный, вот там двукратное или трёхкратное посещение Шахи-Зинда приравнивалось практически к хаджу. То есть место очень культовое, особое и по сей день. На самом деле там можно увидеть всегда множество паломников.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Полин, вот вы перечислили эти основные достопримечательности, можно сказать, Самарканда. Далеко ли они находятся друг от друга? Как туристу перемещаться, чтобы увидеть это все?
В целом, памятники вроде Биби-Ханум, Регистана, Гур-и-Мира, да и, в общем-то, Афрасиаба, находятся в пешей доступности друг от друга. То есть, если наши слушатели любители пеших прогулок, я бы, конечно, советовала все равно по Самарканду гулять. Но если нет такой возможности, удобнее всего либо взять личный транспорт в аренду и за день, в принципе, объехать все основные точки, либо просто договориться с каким-нибудь водителем, таксистом, поймав его буквально с руки, и если он обладает достаточным количеством времени, просто попросить его провести вас по основным точкам. По дороге он вам расскажет кучу прекрасных этнографических историй, которые заодно тоже станут таким ярким сопровождением вашего маршрута.
Когда мы говорим о Востоке, в данном случае об Узбекистане, мы не можем не упомянуть о базаре. Центральный базар Самарканда какой?
Сиапский базар или базар Сиёб, Сиёб-базор, на котором можно найти примерно все: и белый инжир, и самаркандские лепешки, и халаты, и починить обувь, и купить тюбетейку. Словом, сделать просто все. Сиапский базар — это такое сердце торговой жизни города.
Кстати, о халатах. Я знаю, у тебя был вопрос.
У меня был вопрос, как правильно выбрать хороший халат, узбекский халат. Кстати, как он называется? Там другое название.
Чапан. Самым таким общим, да, словом будет чапан. Там, конечно, если углубляться, будут различные названия для мужских, для женских халатов. Но в целом чапан. Хороший чапан, который спасет вас и зимой, и летом, будет отличать очень плотная ватная простежка. Потому что чем прекрасен чапан? Что зимой в нем тепло, а летом, когда снаружи там условно плюс 45, под чапаном у вас сохраняется температура вашего тела, да, и вы легче переносите жару. Всегда, наверное, многих путешественников поражает то, как кутаются люди в Центральной Азии в жару. Делают они это именно из этих соображений. Чапан в этом смысле очень помогает. Поэтому хороший чапан должен иметь вату и иметь вот такую простежку, да, которая эту вату, соответственно, внутри удерживает и скрепляет. Вообще чапаны еще различаются по цвету ткани, по рисунку. Традиционный мужской чапан обычно темно-синего, черного цвета. Он завязывается таким пышным, красивым поясом. Женские чапаны обычно имеют какую-то цветную простежку с внутренней стороны, ну и, соответственно, могут быть более каких-то ярких, открытых цветов. Сегодня еще очень популярны у туристов особенно просто такие легкие халаты, летящие, без какой-то дополнительной простежки, да, буквально вот из одного слоя ткани сшитые. Здесь я бы советовала обращать внимание на качество ткани, потому что Центральная Азия славится своими и катами, и адрасами. Это вот разновидности центральноазиатской ткани. Их отличает такой пестрый, яркий, очень активный рисунок. Ну, слово икат сегодня, наверное, уже всем знакомо. Стоит смотреть на состав ткани. Конечно, больше всего Центральная Азия славится шелковыми тканями. И вот шелковый атлас, адрас – это то, что будет иметь ценности впоследствии всегда.
Кстати, Полин, торговаться обязательно?
Торговаться обязательно – это форма уважения к торговцу.
То есть это обидишь, если не будешь торговаться, да?
Ну, конечно, если вы просто забираете товар за ту цену, которую торговец вам сказал, не пообщавшись с ним, не поторговавшись, не рассказав ему, кто вы, откуда. Ну, как-то неспортивно получается.
Я вот никогда не умела торговаться.
Ну, да. То есть, это особый талант.
Напомнить нужно, что мы слушаем с вами замечательный рассказ Полины Любимовой о Самарканде. Это «Радио Звезда» и программа «Путеводитель». Ну, мне раньше казалось, я сейчас опять же казалось, что торговля вся вот эта, это не более чем игра. Это так?
Это очень важная форма взаимодействия между людьми. Это не только игра, но еще и общение, возможность узнать новости, да, потому что сегодня мы узнаем новости очень легко, а когда-то базар был таким местом, да, не только торговли, но еще и источника новой информации. Поэтому во время торга можно было заодно выведать какие-то важные новые знания.
Вот как разновидности халатов в Узбекистане, так и разновидности плова. В Узбекистане тоже огромное количество. Полин, у меня вопрос по поводу самаркандского плова. Чем он отличается, например, от ташкентского?
Да, безусловно, в Ташкенте, в Бухаре, в Хиве, в Самарканде плов будет немножко отличаться. Самаркандский плов всегда можно отличить по более темному оттенку. Это связано не с цветом риса, а с добавлением в плов такого темного масла, которое называется зигирьёк. Обычно это либо льняное масло, либо смесь там льняного, кунжутного, хлопкового. В общем, вот именно это масло дает самаркандскому плову оттенок такой ириски практически. Вот. Плюс это масло дополнительно перекаливается и, опять же, плову придает такой специфический вкус. Ну, а там, скажем, какой-нибудь бухарский плов, да, он там будет иметь в составе там миндаль, не знаю, какие-нибудь орехи, чернослив, там подкрашиваться шафраном, и, опять же, обладать абсолютно другим цветовым и вкусовым качеством. Плюс для самаркандского плова продукты, то есть, да, рис, мясо, морковь, они не смешиваются в единую такую, да, массу и подаются как бы отдельно. И получается, что каждый человек может сам регулировать то количество риса, мяса и моркови, да, которое он хочет, соответственно, съесть.
То есть реально отдельно по плошкам?
Не, они подаются просто на большом блюде, да, но вот просто как бы выкладывается рис, потом сверху отдельно морковочка, отдельно мяско, может быть, что-то еще, и не перемешивается все в такую вот единую... Ненавижу это слово, да, но оно здесь нам необходимо, в единую кашу, да, хотя, конечно, это ужасное оскорбление для плова.
Полина, а вы признайтесь честно, какой вам больше всего нравится плов? Ташкентский, самаркандский, бухарский, да.
Бухарский, да, я очень люблю вот это сочетание соленого, сладкого, кислого, острого, не знаю, все вместе в одном блюде. И вот бухарский плов, он как раз такой. Это его больше роднит там с какой-нибудь иранской, например, традицией, где тоже очень распространена практика использования сладостей при приготовлении мяса.
Еще я слышала об особенной самаркандской самсе.
Да, и особенной самаркандской лепешке обязательно нужно про это сказать.
Она тоже раздельно подается, я так понимаю.
Нет, самаркандская самса или самбуса, как ее иногда называют, в целом похожа на то, что мы представляем, да, когда произносим это слово. Единственное, она другой формы, она кругленькая практически, да. Мы привыкли считать самсу таким треугольничком, а вот самбуса самаркандская, она обладает вот формой круга или овала практически. И еще отдельная тема – это самаркандская лепешка, потому что лепешка точно так же, как и плов, у каждого региона Узбекистана своя. Самаркандские лепешки или нони самарканд, как их называют, они огромные, такие сдобные, очень плотные, могут весить там до килограмма. То есть это вот такая самая плотная и крупная лепешка Узбекистана. Вот. А еще всегда в центре лепешки оттискивается какой-то рисуночек, таким, с такой специальной набойкой для лепешки. Кстати, ее тоже можно купить на базаре, будет хороший сувенир.
О, например.
О сувенирах.
Нет. Как вы считаете, Полин, сколько нужно времени, чтобы почувствовать Самарканд?
Ну, в целом, все памятники можно, конечно, увидеть при желании и за день, хотя это ничтожно мало. Я бы все-таки советовала 3 дня закладывать на город, потому что просто отдохнуть где-нибудь в садике под чинаром с чаем и не спеша все изведать и рассмотреть, ну, невозможно за 1 или за 2 дня, минимум 3. То же самое касается Бухары. Для Хивы можно поменьше, там, наверное, 2 дня хватит, а вот Самарканд-Бухара все равно минимум 3 в идеале.
Кстати, не задала вам вопрос, а мне кажется, он очень важным. Полина, а ваше самое любимое место в Самарканде?
Шахизин, да, все-таки. Меня это место абсолютно поражает, потому что когда ты оказываешься вот на этой улице мавзолеев, очень узкой, маленькой, но с обеих сторон от тебя вырастают в небо вот эти бирюзовые порталы, оформленные изразцами самых разных абсолютно образов, это создает абсолютно потрясающее ощущение, особенно если еще голубое небо. И вся вот эта лазурь из росцов сливается абсолютно с таким ярким, насыщенным цветом центральноазиатских небес. Фантастическое переживание.
А правильно ли его перевести, этот комплекс, как город духов?
Скорее, живой царь. Вот если совсем дословно переводить это название, город духов, это скорее тоже уже какая-то городская такая фольклористика. Шахизин, да, Шахизин до, живой царь. Связано это название вообще с погребением, ну, таким тоже, на самом деле, полулегендарным, здесь, на этом месте, двоюродного брата пророка Мухаммада, Кусама ибн Аббаса. Считается, что он был убит здесь как раз сагдийцами в 676 году. Как всегда, естественно, следует из всякой городской фольклористики, там не умер, но скрылся в какой-то пещере, обязательно из нее однажды выйдет. Вот. Но если, опять же, обращаться к конкретным сурам Корана, вот в суре семейства Имрана, в аяте 169, есть конкретная цитата, которая легла в основу названия этого комплекса. Тех, которые были убиты, сражаясь на пути Аллаха, не считайте найти мертвыми. Они живые, и они у Аллаха. И вот, соответственно, вот этот убитый двоюродный брат пророка Мухаммада и дал название всему комплексу. Просто впоследствии, естественно, где хотела быть похоронена вся караханидская и тимуридская знать. Конечно, в том месте, где по преданию похоронен двоюродный брат пророка. Ну и вот так, собственно, и сложился этот мавзолейный комплекс.
Еще раз напомню, комплекс Шахи-Зинда.
Ну,
Самарканде. Да, нам, к сожалению, нужно заканчивать. Полина, спасибо вам за удивительный, великолепный рассказ о древнейшем городе, о восточной сказке Самарканде.
Спасибо.
По-другому даже
вам
я не могу назвать, да. Еще раз напомню, что наш путеводитель по Самарканду Полина Любимова, искусствовед, специалист по культуре и искусству стран ислама.
Спасибо, Полина, огромное.
И до встречи в Самарканде.
До встречи, друзья.
Пока-пока.
Путеводитель. Города и страны. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».